Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает праздничное вещание. И хоть этот час включает в себя и серьезную аналитическую программу, и размышления о жизни, ведь мы продолжаем подводить итоги ушедшего года и с надеждой и упованием на милость Божию вглядываемся в будущее, потому что в такую же обыкновенную ночь, как сегодняшняя, Господь Бог стал человеком. Все изменилось в творении, и для нас воссиял небесный свет на земле. С праздником Рождества Христова, дорогие братья и сестры! Программу этого часа откроет беседа журналиста Александра Артамонова с известным аналитиком, директором Российского института стратегических исследований, генерал-лейтенантом Службы внешней разведки России Леонидом Петровичем Решетниковым. Речь пойдет об итогах года и сегодняшней геополитической ситуации. Во второй половине часа мы также вспомним одно из значительных событий ушедшего года – наш юбилейный 20-й международный кино- и телефестиваль «Радонеж». Татьяна Мальцева встретилась и побеседовала с членом жюри нашего фестиваля, народной артисткой России Валентиной Теличкиной.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, предлагаю вашему вниманию беседу журналиста Александра Артамонова с директором Российского института стратегических исследований Леонидом Петровичем Решетниковым. Подчеркну, что речь пойдет не только и не столько о политике, сколько о высокой миссии, которую православная Россия сегодня исполняет в Сирии. Уверена, что вы услышите также ответы на многие волнующие вас геополитические вопросы.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». Я ведущий международный обозреватель Александр Артамонов. Приветствую Леонида Петровича Решетникова, главу Российского института стратегических исследований. Леонид Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Я хотел бы посвятить нашу программу, потому что она носит несколько новогодний, я бы сказал, характер. То есть мы подводим итоги уходящего года, думаем о том, как мы будем жить в следующем 2016 году. Вопросом, может быть, в чем-то хрестоматийном, а в чем-то не таким избитым в рамках того, то, что сейчас происходит в мире. Мы все знаем, Леонид Петрович, что западные партнеры, как их до недавнего времени называл и президент Российской Федерации, и члены правительства, зарекомендовали себя не такими уж, как выяснилось, партнерами. И, тем не менее, мы призваны находить с ними какой-то общий язык. Так вот, ввиду того, что такая ситуация сложилась, как бы вы охарактеризовали наши нынешние отношения с блоком НАТО и с его европейскими представителями?
2015 год был очень сложным для России. Вообще-то год, я считаю, был годом испытания России на твердость, на крепость, на выдержку. И Россия прошла этот год успешно, несмотря ни на что. Ни на события, связанные с Украиной, ни на события, связанные с Сирией, связанные с Турцией. Но этот год и еще нам показал, ну, для нас, для аналитиков, в очередной раз показал, но очень открыто и явственно, что западноевропейские партнеры, они, конечно, могут называться партнерами, потому что партнеры будут разные, хорошие, плохие, умные, неумные, агрессивные, неагрессивные, но они на самом деле, как сказал наш президент, они, в общем-то, не самостоятельны. Мы об этом, в принципе, знали, но все-таки уровень несамостоятельности мы несколько завышали, думали, что все-таки по каким-то вопросам Европа может занимать собственную позицию, сопротивляться диктату Соединенных Штатов Америки. Оказалось, нет. Европа до такой степени ослабела, до такой степени потеряла свое лицо, а потеряв лицо, потеряла и силу, что практически все разговоры, переговоры, все обсуждения с ней, в общем-то, часто можно было бы и не проводить, напрямую обращаясь в Вашингтон. Вот такая позиция европейцев. И могу сказать такой интересный пример. Мы не так давно, группа наших сотрудников, и я в том числе, выступали в университете города Пиза перед студентами и аспирантами, молодыми политологами в течение 2 дней. Вместе с нами был замминистра обороны Италии, бывший замминистра обороны Италии. И он как-то, послушав наше выступление, как-то разоткровенничался и перед аудиторией это сказал. Вы знаете, да, вот в НАТО я был в военном комитете, долгое время сидел от Италии. Мы, когда собирались, европейцы, обсуждали проблемы, долго не могли прийти к никакому решению. Как только появлялся американский представитель, решение находилось за 2 минуты. Вот сейчас такая ситуация, и то, что мы видели в этом году, мы видели полную несамостоятельность, полную зависимость Европы от позиции Соединенных Штатов Америки. Это, конечно, осложняет для нашего руководства, для нашей страны внешнеполитический курс. Конечно, в такой ситуации вести внешнюю политику довольно сложно, лишившись плохого или хорошего, но, во всяком случае, какого-то субъекта в этом процессе нахождения решений, компромиссов. И мы теперь, надо это нашим слушателям, я считаю, напомнить слова президента, что мы теперь практически являемся единственными защитниками тех христианских европейских ценностей, которые были характерны для Европы 19-го, первой половины 20 века, которые уходят из-за того, что Европа, европейское руководство, европейская элита отказалась от них, и в результате их страны стали, в общем-то, на путь такой, путь марионеточный, путь послушный, путь полностью зависимый от Соединенных Штатов Америки.
Теперь вопрос, который взаимосвязан напрямую с нашей позицией по Европе, он касается возможного разворота России на восток. Все больше и больше мы говорим о необходимости осваивать восточные пределы Российской Федерации. Недавно вышел закон, сейчас он стал уже применяться, закон, имеющий некое кадастровое для Министерства имущественных отношений значение, я имею в виду раздачу земли на Дальнем Востоке, и существуют, нашлись западные обозреватели, которые связывают вот этот подход Российской Федерации с возможностью разворота России полностью на восток, ухода от Запада. Что греха таить? Западная Европа, как мы слышали, не обладает суверенитетом, Америка нам недружественна. Может быть, действительно пришло время развернуться на освоение вот этих бесконечных пустынных пространств и поиска взаимодействия с нашими восточными партнерами?
Вы знаете, вы очень хорошо поставили вопрос, потому что у нас часто не совсем правильно толкуют эту вот фразу или этот тезис «поворот на восток». Сразу возникает идея, что вот мы полностью забываем Европу и начинаем торговать, развивать экономическое, политическое, военное сотрудничество с азиатскими странами. Вот абсолютно верно, что «поворот на восток» означает прежде всего освоение наших же российских территорий, находящихся за Уралом, которым уделялось незначительное внимание в силу того, что от Западной Европы, от Западной они далеки, и все, что шло как результат сотрудничества, оно все-таки оседало где-то до Урала. Сейчас речь идет именно об освоении наших территорий, нашими же усилиями, но, конечно, с использованием того экономического потенциала, который находится за пределами наших дальневосточных территорий. Это, конечно, потенциалы Китая, Южной Кореи, потенциалы Сингапура, Малайзии, Индии, даже Пакистана. Я вот недавно был в Пакистане и встречался с руководством армии, которая играет важнейшую роль в Пакистане, в этой мусульманской стране, они очень сильно заинтересованы в развитии отношений именно с Россией. Так что вот такая постановка проблемы, она очень правильная, потому что если мы не развернемся сейчас и не начнем настоящую работу по освоению Сибири и Дальнего Востока, мы не должны себя успокаивать, что мы там что-то достигли. Да, есть результаты, но они довольно скромные для таких территорий, таких возможностей. Если мы не в ближайшие годы это не сделаем, тогда угроза потери территории может быть. Угроза ухода населения оттуда, оно и сейчас идет. Да? Очень многие, вырос Красноярск, вырос Новосибирск за счет того, что люди уезжают с территории Дальнего Востока. Поэтому задача актуальная, очень правильная, но только толковать ее не надо только так, что вот вместо Европы мы будем с Китаем, как тут, знаете, говорят. Нет, вместо тех значительной части усилий, которые мы полагали на Западную Европу, она перебрасывается прежде всего на наши территории. на наши районы, на промышленность Дальнего Востока, сельское хозяйство. Новые формы, вы о них сказали, и о раздаче земли, и раздаче земли нашим гражданам прежде всего, и скорее пока исключительно нашим гражданам, и развитие инвестиционного и другого сотрудничества с этими странами. Неоднократные встречи, например, с бизнесменами и политиками Южной Кореи говорят о том, о большой заинтересованности южнокорейцев. Ну, о Китае я не говорю, и Индия тоже. Поэтому у нас там есть большие возможности, и этот поворот, он, ну, знаете, в свое время Николай II, наш император, этот курс провозгласил. И мы построили железную дорогу до Владивостока, кстати, очень довольно быстро и без использования каторжного труда, как потом в сталинские времена это активно использовался труд заключенных. Построили довольно быстро, построили станции, города, промышленные предприятия, но таким образом мы освоили такую узкую полосу от Урала до Владивостока. Ну, надо. И на этой полосе мы, к сожалению, за все годы советской власти остались. В принципе, мы ее не расширили. Никак. Ну, какие-то там небольшие подвижки были, а в основном мы на этой полосе остались. Представляете? Нам не хватало ни сил, ни времени, ни понимания расширять эту полосу. Сейчас надо расширять. Нельзя оставаться на том, что мы сделали к 1912 году. Прошло больше 100 лет. Надо идти дальше, вглубь, вширь, как это говорят. Иначе вопрос о принадлежности Дальнего Востока может действительно, сейчас такой не встает, но может встать.
Благодарю, Леонид Петрович. После того, как мы с вами бросили один взгляд на Запад, другой на Восток, ввиду того, что Россия, как ее характеризуют наши американские друзья, является неким земляным драконом. Они вообще считают, то, что вся история взаимоотношений между их блоком и нашей страной – это битва, цитируя, земляного дракона с морским змеем. Они, по всей видимости, тот самый морской змей. Так вот, так как мы в центре Евразии, мы тот самый дракон, на котором лежит земля евразийская, нельзя не посмотреть на юг. И, конечно же, здесь наблюдается некий неврологический узел, завязанный вокруг Турции, тем более, что вы сейчас говорили и о Пакистане. Я все-таки в первую голову акцентирую на Турции после, естественно, того, как был сбит, трагически сбит наш бомбардировщик, который, напомню, не пересекал сирийско-турецкую границу. Многие говорят, что президент Российской Федерации взял курс на то, чтобы покарать, в кавычках, естественно, Турцию, но все-таки неким образом тот курс, который реально проводит наше правительство, приходит в, я бы сказал, конфликт с заявленной программой, никто никого не карает, и даже возникли сейчас такие вести у нас, что продолжится программа газового сотрудничества. Как бы вы охарактеризовали наши отношения с Турцией, если брать, в частности, эту страну, и в более широким спектром отношения с ближневосточными другими региональными державами?
Вы знаете, конечно, речь идет не покарать Турцию. И то, что произошло с самолетом, если серьезно, если вот брать наш институт, наши работы, нашу аналитику, ну, я думаю, что и руководящих органов нашей страны, мы же это понимаем как результат конкретной ситуации, конкретной политики Турции. Дело в том, что в вопросе Сирии, в вопросе сирийского кризиса, мы с турецким руководством разошлись еще года два назад, а может и больше, три даже уже года назад. И по сути, если говорить серьезно, то Турция практически действовала на стороне наших противников, на стороне ИГИЛ. Вот это вот Даиш, это вот экстремистской организации, поддерживая и материально, и морально, и боевиками, и вмешиваясь, и ставя задачу, они же ставили ту же задачу, что ставит ИГИЛ, отставка Асада и практически разрушение Сирии как единого государства. Потому что у Турции был план захвата района, который разделял бы два сирийско-курдских районов, не давало их им объединиться. То есть они претендовали на часть территории, и над этой территорией был сбит наш самолет. Поэтому Турция занимала, в общем-то, противную нам позицию. То есть она участвовала практически на стороне наших врагов. И это должно было найти свое выражение в чем-то, в случае, в каком-то конфликте, в каком-то вот таком столкновении. И оно нашло себя, проявило себя вот в этом вот сбитом самолете. То есть здесь Турция просто показала, а мы против. Это мы здесь хозяева, мы здесь решаем, мы решили идти ва-банк, потому что это наши интересы, и эта территория все равно будет турецкой. И тем самым оно должно, знаете, мы все тут верующие люди, вот эти слова и желания, они выражаются в каком-то деле. Оно накапливается, накапливается, и это происходит. И это произошло. Это произошло, и поэтому мы должны исходить из того, что Турция сейчас занимает позицию и последнее время занимала позицию, которая противоречит интересам национальной безопасности России. Сейчас на Россию идет наступление как раз не с запада, не с востока, а с юга. Украина, Крым, Сирия, Турция – это все южное направление. Нас все время, последние особенно десятилетия, пытаются оттеснить от южных морей, от южных маршрутов, от южных трубопроводов туда, на север. Давайте в свои леса уходите и там живите. Поэтому произошла Украина, поэтому Грузию захватили американцы. Реально-то они захватили, они контролируют, да. Поэтому они там сейчас шуруют в отношении Ирана, да. Иран не самоцель. Самоцель опять Россия, да, выйти на Каспий. И Турция в этой игре, она занимает, и не только занимает позицию, она действует противоречия, подрывая наши интересы, интересы нашей национальной безопасности. Если мы, например, как хотят турки, уйдем из Сирии, то мы в конце концов оказываемся отрезанными от южных морей. Потому что после Турции ИГИЛ идет на Кавказ, это очевидно уже, и это не скрывается. И дальше мы оттесняемся от последних наших выходов к Черному морю. Это для нас, для России, в чем-то трагедия и в экономическом смысле, ну и в смысле национальной безопасности. Да? Мы теряем все южные маршруты, базы нацелены будут на наши самые невралгические точки. И тут понятны слова Путина о том, что, ведя сражение там, на Святой Земле, мы, верующие люди, должны понимать, что сейчас происходит нечто сакральное. Нечто для нас, православных, таинственное, но очень значимое. Впервые русская армия сражается на Святой Земле, потому что земля Сирии, вплоть до Дамаска, даже за Дамаск, это святая земля, по которой ходил наш Господь Иисус Христос. Вот этого пока наши руководители не говорят, но я думаю, они тоже это понимают. Это впервые в истории русская армия бьется с врагами веры, с врагами человечества, самыми, ну, я бы сказал, дьявольскими силами, что из себя представляет этот Даиш, ИГИЛ, бьется на святой земле, где святыни, где арамейские селы, малюли, на арамейском языке говорил Господь Иисус Христос наш, где глава Иоанна Предтечи в Дамаске, где много-много наших святынь. То есть это северная часть Святой Земли. И мы должны понимать, что, решая вопросы национальной безопасности, мы там сознательно или несознательно пока, ну, вы знаете, сердце героя, сердце царя в руках Бога. Поэтому, пусть даже несознательно, мы решаем и другую задачу, более высокую и более глобальную, чем защита национальной безопасности России. Мы бьемся за дело Господа нашего Иисуса Христа там, вместе с нашими союзниками, братьями, христианами сирийскими, вместе с шиитами сирийскими, вместе с суннитами сирийскими. Не все сунниты на стороне Даиша, многие на стороне, на нашей стороне. Вот это тоже надо иметь в виду, и отсюда тоже такая злоба к нам. И со стороны значительной части элиты Западной Европы, со стороны Соединенных Штатов Америки, со стороны турецкой элиты, саудовской элиты, катарской элиты. Отсюда злоба, они тоже это понимают.
Данил Петрович, я сказал бы, два ключевых понятия выделили, отвечая на последний вопрос. Это прежде всего движение с юга на север, то есть вектор нападения на Россию, возможного нападения или, скажем, агрессия Вы даже подчеркнули, что это помимо Святой Земли еще и Украины в чем-то и как-то. И второе, мы с вами сосредоточились на вере. То есть есть вопрос веры, тем более, что Радонеж – радиостанция истинно православная, поэтому, конечно же, для нас это более чем значимо, даже знаково, и вы выделили то, что мы бьемся за правое дело на Святой Земле. Я не могу не задать вам, с учетом вашего очень жесткого цитнота, наверное, последний вопрос, или, как говорят, является крайний, последнего никогда не бывает, дай Господи. Так вот, он касается того, что творится на Украине и на вопросах веры. Мы видим, что на оси ДНР-ЛНР чисто военная тактическая инициатива наших оппонентов, наверное, их можно так обозначить, захлебнулась пока. Несмотря на какие-то стычки, нельзя сказать о том, то, что ведутся действительно боевые полномасштабные действия. Но в то же время до нас доходят вести, и радиостанция «Радонеж» приняла участие в круглом столе 22 декабря, посвященном этим проблемам, по поводу убийства наших священников и по поводу того, что творится с Украинской православной церковью Московского патриархата. На территории одного ДНР было убито трое священников, православных священников Московского патриархата, четверо получили тяжелые ранения. В селе Птичье храм берут правильные осады, верующие сидят буквально в оцеплении правого сектора, людям не подвозят ни продукты питания, ни воду, и даже не эвакуируют тех, кто оказался, соответственно, с сердечным приступом. И если брать всю Украину, то нет ни одной области, которая была бы избавлена от пожара церквей, от уничтожения, гибели священников, монахинь, не только монахов, но и монахинь, в том числе даже в Киеве, в самом Киеве. Вопрос прост. Помимо той констатации, голой констатации, которую я только что привел вашему вниманию, считаете ли вы, что эти действия тоже являются прямым проявлением борьбы между, ну, скажем так, наверное, Западом или ИГИЛ, как выражением Запада, Западом в чистом виде, и нами в качестве православной цивилизации? Ведь получается так, что отпадающие приходы на Украине немедленно записываются псевдо- или квазипатриархом Филаретом в свою епархию, и идет продвижение фактически западников, как 400 лет назад. Что вы в качестве стратега и главы РИСИ об этом думаете?
Ну, украинство с самого начала его появления – это антиправославная концепция. Оно направлено было не просто против русских, москалей, нет, оно направлено было против православия. И эта концепция, она родилась на Западе, в Австро-Венгрии, в Польше, в католических странах, и она реализовывается сейчас. Украинство – это антиправославие. То, что они там потом называют, там Филареты и прочие, называют себя православными, это уже игра. Настоящая задача – это вытеснение православия как основы нашей русской православной цивилизации. Без нее и цивилизации нет. У нас часто говорят, мы цивилизация, но забывая слово какая. Цивилизация без православия не будет, этой цивилизации. Да? Их и не было без веры, этих цивилизаций. Поэтому сейчас линия Запада использовать этот момент для окончательного разгрома православия на Украине, для истребления, запугивания православных. К сожалению, в какой-то степени появились условия для этого. Почему? Мне кажется, Украинская православная церковь Московского патриархата заняла такую позицию, ну, не все, конечно, но очень многие. Давайте жить дружно. И в какой-то степени здесь и здесь, в России, такой отклик появился. Давайте замиримся, давайте жить дружно. То есть здесь проявилось непонимание целей той стороны. Тут непонимание, что за той стороной стоят не люди. За той стороной меня называли стратегом, но мы, стратеги это стратеги, но мы, опять повторяем, мы верующие люди, стоят сатанинские силы. И у них нет задачи жить дружно, у них нет задачи примириться, у них есть задача уничтожить. И в этой части выбор только один, никуда нам не деться, это нести свой крест, исповедовать Христа до конца, исповедовать, и вот эти люди, которых убили, которые жертвы, эти новомученики, они исповедовали Христа до конца. Они так должны сделать, они это сделали. Вот это заблуждение, что можно замириться, можно договориться, давайте жить дружно, давайте вместе помолимся, оно не работает, потому что у той стороны абсолютно нет такой задачи. У той стороны задача убить, уничтожить, выгнать, в лучшем случае. И здесь причины некоторого отступления и некоторых неудач. Но Господь поругаем не бывает. И абсолютно уверен, что основная масса верующих, которые принадлежат Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, они стойко защищают Христа, стойко стоят на позициях православия и Бога не предадут. Они как раз, это единственная реальная сила на Украине, в той части Киевской Украины, которая сопротивляется. Иногда может быть молча, иногда может быть не на баррикадах и не в атаках, а в стойкости, в вере она сопротивляется. И за ними все равно будет победа. За ними будет победа. Но мы здесь, московские, российские, православные, верующие, мы должны вот исходить из этого, что мир с той частью достичь практически невозможно.
Дай нам, Господи, терпение и мужество. Леонид Петрович, благодарим вас за интереснейшую беседу. Желаю вам от лица радиостанции «Радонеж» творческих успехов, потому что вы аналитик, вы трудитесь творчески. В наступающем году, а также на вашем ответственном посту директора РИСИ, и надеемся на новые встречи эфирные с вами.
Всех с Рождеством Христовым, Радонежу, продолжать такую огромную и нужную работу для всех нас, для российских патриотов, которые верят в будущее России.
Мы также сердечно поздравляем директора Российского института стратегических исследований Леонида Петровича Решетникова и весь коллектив этого института со светлым праздником Рождества Христова и желаем дальнейших плодотворных трудов на благо Матери Церкви и Отечества. Беседу с Леонидом Петровичем Решетниковым подготовил и провел журналист Александр Артамонов. Одним из самых значительных событий для нашего братства «Радонеж» и для наших слушателей и посетителей международного фестиваля кино- и телепрограмм «Радонеж» был его юбилей. Он состоялся в 20-й раз. И, как считает член жюри фестиваля, известная, любимая нами актриса, народная артистка России Валентина Теличкина, этот фестиваль стал лучшим подарком и к ее личному юбилею. С Валентиной Ивановной Теличкиной встретилась в нашей студии и побеседовала Татьяна Мальцева.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас, наконец-то, долгожданный гость. Дорогая и любимая нами актриса Валентина Ивановна Теличкина. Она не только любимая актриса, но она еще наш любимый член жюри нашего фестиваля. Хочу напомнить, что Валентина Ивановна в этом году отпраздновала свой юбилей. Поздравляю Валентину Ивановну с этим праздником и желаю, чтобы сил не убавлялось, здоровье духовное и телесное всегда было с вами, чтобы вы были всегда такая же красивая, такая же мудрая, какой мы вас любим, и чтобы были всегда в составе вот нашего жюри фестиваля.
Спасибо за добрые слова. Радонеж – это для меня, может быть, даже лучший подарок к моему 70-летию. Я обожаю этот фестиваль.
У нас очень много радиослушателей, которые уже, ну, не смотрят телевизор, скажем, последние годы, но хорошо помнят вот те годы, когда как раз вы начинали.
Кончила в ГИК, но в храм ходить я была просто обязана, потому что я родилась в очень верующей семье. И мама, и папа, они такие старорежимные. Я у них появилась поздно.
Седьмая.
И поздно. Маме тогда было 40, папе 48. Поэтому они жили еще до революции. И это вполне естественно, чтобы не только крещенные, но и верующие по-настоящему. Я в храм ходила, я читала жития святых, многие знала рассказы от мамы, кому-то читали сказки, а мне больше читали сложной судьбе людей святых, бывших с верой на такой очень близкой волне. Но это было скорее все-таки, как я определяю, формально. Я не могла ослушаться родителей, потому что ослушаться – это значит запретить себе, что ли, или преградить путь на сцену, концерты, в которых я участвовала и в огромном количестве и качестве. Не пошла в церковь на праздник или в воскресенье, все, значит, уже другие развлечения запрещены на определенное время. Причем об этом как-то даже и речи не шло. Это было априори решено, так оно должно и быть. И без Бога не до порога, так мама все время говорила. И если я это понимала, ну, не совсем, потому что это как данность. Вот мне не надо было преодолевать что-то, чтобы быть верующей. Но все-таки по-настоящему к вере я пришла в институте. И вообще-то не с горя, а с радости. Очень часто же идут к Богу, когда какое-то отчаянное состояние. И это тоже верно, очень верно. Там можно обрести покой и...
Душевное равновесие.
Душевное равновесие и ощущение радости настоящей. А я как бы чувствовала в себе несовершенство, но как-то я сухой всегда выходила из воды. И вот однажды, когда я совершила, в общем, не самый лучший поступок, и... Он мне сошел с рук, мне как-то стало так не по себе, ужасно. Вот лучше бы меня тогда судьба наказала или что-то, тогда, ну, это, может быть, как мне казалось, это как-то искупило бы мой грех. А вот я оказалась ненаказанной за это. Более того, ну, о чем я не помечтаю, у меня сбывалось это. Вот не было ничего такого, вот чего бы лишило меня... Судьба.
Вы жили под кровом Всевышнего, это точно.
Понимаете? Да. И я поняла, что, в принципе, я совсем не совершенна, а вот мне такие подарки. Я поняла, что это Господь и, конечно, родительская молитва, потому что я такой сделала вывод, что мама за меня молится, она точно молилась, и папа. Папа-то меня любил, по-моему, больше всех остальных. И вот это меня привело с благодарностью к Богу и к такой ситуации.
Валентина Ивановна, а у духовника вы как вскоре обрели? То есть у вас был духовник на этом первом этапе, не было?
У меня не было, и, кстати, сейчас нет. Просто я хожу в изумительный храм, и там все священники просто невероятно хорошие. Это Валаамское подворье. Но сейчас больше к одному. Но, вы знаете... После вот распада Союза были и положительные вещи, ну, например, литература святоотеческая. И я считала, что моим духовником был Феофан Затворник. А потом уже выход на эту литературу, когда она совершенно, правда, может быть, и не совсем простительные для себя вещи, я скажу, но я на очень долгое время вообще отошла от литературы. Я не знаю современную художественную литературу.
Читали только духовную, да?
Я читала вот то, чего была лишена. Ну, допустим, «Жития святых» — это одно, но все равно очень много художественной литературы я читала и в детстве, и по школьной программе, и нет, и мы жадно так искали и запрещенную литературу, особенно во ВГИКе, из рук в руки, ксерокопии там и прочее, прочее. А вот когда появилась возможность читать уже святоотеческую литературу, конечно, я обложилась со всех сторон и с таким упоением, и, конечно, вроде бы с досадой, что этого не было раньше, но в то же время, может, с некоторой благодарностью, потому что...
Это вовремя пришло.
Да, это пришло именно вовремя. Это как в свое время студенты одному режиссеру задали вопрос, сколько надо прочесть книг, чтобы быть образованным, культурным человеком. На это он сказал: 6 книг, достаточно 6 книг, но очень хороших, и читать их всю жизнь. Вот эти очень хорошие книги, я, конечно, накупила, наверное, их на 3 жизни не прочесть, но все-таки рука тянется именно к ним, когда стоит вопрос выбора, вот то или это, потому что все время же рекомендуют и что-то новое, хорошие писатели, когда их слышишь, действительно хочется прочесть и это, но так как времени мало, не хочется это в попыхах, в автобусе, в метро, я это все не признаю, да и уже глаза не позволяют просто-напросто. Поэтому выбор всегда падает на литературу, которая лечит душу, как-то тебя собирает в тот самый уютный комок. Во всяком случае, сейчас уже хочется и что-то посоветовать там, невестки, дай бог, вот у меня подрастет внук
вот
ему.
Расскажите нам немного о своей семье.
Ну, у меня маленькая семья, муж, сын, но вот, слава богу, сын нам подарил внука и очень хорошую невестку, очень милая девочка. Вот сейчас у нас Коленька, внук Коленька, и дай бог, что не последний внук.
Дай бог. Валентина Ивановна, ну вот эти годы все непростые, вы как раз сейчас о них упомянули. Когда вы пришли как раз в духовную литературу, уже более глубоко стали понимать, какое-то началось такое внутреннее раздвоение между своей профессией актерской и вот тем, что вы читали?
Дело все в том, что у меня, естественно, я какие-то в договоре исключаю возможности для себя. Ну, если уж так сам примитивным образом, чтобы меня нигде не раздевали, я бы не ругалась пошлые матом вещи. И не богохульствовала. Это три я всегда оговариваю. Но, слава тебе, Господи, это началось все в том возрасте, когда уже есть определенное ко мне отношение. В перестройку доходило до того, что эти предложения были очень оскорбительными. Но от них же всегда можно отказаться, слава Богу. В театре сложнее. Видите, что происходит иногда даже на таких... такой сцене, как МХАТ. А в кино можно говорить изначально. Устраивает такие мои условия. Я снимаюсь. Не устраивает, значит, я не снимаюсь. Ну, какие-то сложности, шероховатости у меня были при уже заключенном договоре, но сейчас, так как все делают поспешно, то надеются, что актриса чего-то не заметила. Понимаете? Но, слава богу, у меня сын юрист, я ему даю читать договор. Понимаете, вот подвох все время будет. У нас же взяли за основу такой американский договор. Но американский договор основан на том, что прежде чем ты подпишешь этот пункт, ты померишь все костюмы, ты увидишь их, ты прочтешь этот сценарий от начала и до конца, и... А здесь иногда говорят, что будет 60 серий, дают прочесть 10. Ну вот он меня однажды спас. Он говорит, ты можешь подписать договор вот на те 30 серий, которые ты прочла. Ради Бога. Ну вот, к сожалению, мы вступили в тот век, когда на слово верить нельзя. Это очень печально.
Тем более, что вот вспоминаешь фильмы. Более 60 работ у вас уже существует, да, в кино?
Да, я даже не считала.
Да. И вот если там зрители наши какие-то сомневались, вдруг кто вы, я так думаю, что все знают. Вот просто напоминаю, это и журналист фильма, и «Озеро», и «Начало», и «Портрет жены художника», который я очень люблю. А из последних, вот еще тех, которых в конце 20 века, «Кадриль».
Да.
Фильм, где совершенно чудная такая, четверо актеров, кто видел. Просто когда вот мне тяжело, потому что я включаю и смотрю, потому что прекрасно сделано. Фильмы там настолько хороши. После этого были уже и сериалы, в частности, вот «Любовь не картошка» тоже такой хороший сериал. Вот все-таки какой-то был этап, видимо, в вашей жизни, когда вы вдруг занялись живописью. Ландриновый рай, как вы называете, да?
Ну, потому что кончилось кино в тот момент. Просто кино как таковое перестало существовать. И, в общем, так случилось. Так случилось, что на кино не было ни денег, все совершенно, кинотеатры закрылись или превратились в склады, или были отданы американскому кино. Просто вот так случилось с кино. В борьбе за демократию кино на каком-то этапе потерялось совершенно. и были растеряны и мастера хорошие, они вынуждены были место уступить просто самодеятельным в нашем деле людям, шустрым, бойким, которые могли доставать деньги. Творческие люди с трудом достают деньги, а вот те, кто доставал, они как бы уже могли считать себя режиссерами. Ужасное время, и слава богу, оно прошло, слава богу, опять сейчас вернулись даже те, кто еще не умер, они вернулись, хорошие режиссеры, вот Усков в том числе, mm-hmm. который продолжает делать кино. Но вот как-то так случилось, что в этот момент у меня рос Иван. Я занималась им, я водила его в студии разные. И параллельно мы строили дом загородный. Муж у меня архитектор. Слава богу, у него была работа. Дом у нас деревянный, наполовину кирпичный. И он категорически не захотел отказываться от брутального такого грубого стиля, чтобы ни в коем случае не красили, не штукатурили эти бревна.
Как в старину.
Да, как в старину. Так он и взял за основу проекта «Северные избы». Но как-то нам захотелось с сыном все-таки украсить стены, и мы решили их украсить картинами. Стали ходить по салонам, там что-то выбирать. Но то, что нравилось, это безумных стоило денег. А что не нравилось, и за так не нужно было. Но как-то я более оказалась терпеливой, а Иван, он говорит, нет, это невозможно. Мам, я больше не могу ходить. Давай вот это мы купим, это купим, это купим. Я говорю, нет, сыночек, этого я на пятачок пучок тебе. Такое и я могу. Ну и я как бы оскорбила вот этой вольностью, пренебрежением, что ли, к труду этих художников. Он меня осудил, так пригвоздил, и мне ничего не оставалось делать, как купить холсты, краски и начать малевать.
Какой интересный выход из ситуации. Да.
И я очень была удивлена, что первые две картины, которые я сделала, там, букеты, он говорит, ой, а когда ты успела купить? Я говорю, да нет, это я сделала. И, конечно, он мне набросал столько идей. Он хочет то, он что хочет то, он хочет это. В этом цвете, в другом. Но это, конечно, меня излечило от тоски по кино, от тоски по ролям и на какое-то довольно длительное время. Более того, я даже стала пугаться того, что мне уже не хочется, честно говоря, заниматься кино. Вот краски, холсты – это моя стихия, главное, дома, в тепле, в уюте, не надо там тащиться куда-то за 3-9 земель. Вот так я начала, и бросить уже не могу.
Слава Богу. Лидия Ивановна, а вот вспомните, когда вы пришли к нам на Радонеж? Когда это было, вот именно в жюри фестиваля?
А это было, по-моему, 8 лет назад.
2008.
По-моему, так.
То есть мы все вместе пришли тогда.
Да. Вот.
Вот видите, как хорошо. Просто эти какие-то годы на самом деле были удивительные, потому что члены жюри наши, когда мы встречаемся, это всегда праздник.
Праздник.
Несколько буквально дней, и это и общение духовное, и просто потом, когда мы все вместе, вот жюри выбирает что-то, и как когда это единое решение бывает. И вот я хочу спросить, вот за все эти 8 лет какой-то фестиваль, вот какое-то вот заседание жюри особенно запомнилось? Было что-то вот такое, что...
Они все запомнились, но все. Они не одинаковые, но не одинаково интересные. Меня поражает вот разнообразие, разные все люди, да, разные, и профессии разные. Кто-то киновед, кто-то сценарист.
Кто-то режиссер, как
кто-то режиссер, да, педагоги в ГИКовские.
Да, золотые.
Но вроде бы мы и спорим, да, но насколько же вкус почти совпадает. Нету спора по самому главному. Вот понимание проблемы, понимание того, что нужно сейчас зрителю, что спасительно просто даже для страны, для народа. Ведь меня только тяготит одно, что почти все заканчивается на Доме кино. Хоть это бесплатные и забитые залы, но все равно это в течение недели. А это должно просто... Вот помните, когда в нагрузку нам давали к покупкам там или апельсины, или растворимый кофе, да?
Да, да, да.
Но иногда покупка была хуже, чем добавка. То, что давали в нагрузку. Вот я думаю, ну надо в нагрузку просто давать те фильмы, которые хотя бы мы вот всем дружным коллективам или дипломы даем, или премии. Потому что это же, как правило, просто чудесные работы, чудесные.
Ну, вот уже как бы есть движение. Это интернет-канал, который существует, да, у Радонежа, другие. У нас же теперь появились телеканалы «Спас», «Союз», которые,
да,
показывают.
Да, это счастье, да-да-да.
Валентина Ивановна, а вот вы когда пришли на Радонеж, я так понимаю, что еще и потому, что понимали, что документальное кино, оно как бы более значимо, да? Что в нем
все
то...
Ну, я давно очень люблю документальное кино, очень давно. И началась эта любовь у меня с... такого режиссера Орехова Славы.
Он, знаете, в этом году сделал фильм тоже.
Да.
Про апостола Павла, да. Да. Так что будет 13-й, называется
вот,
дай фильм.
Дай-то Бог, посмотрю. Он меня заставил полюбить просто и пристально взглянуть на документальное кино. Я посмотрела его вот первые когда-то. Ну, может, они не первые у него уже, но для меня это были первые работы. Безумно захотелось увидеть этого человека, как он может отыскивать таких своих героев, как он может их так разговорить и увлечь, и вот настолько сфокусирован у него взгляд на какое-то удивительное направление человеческое.
Вот «Мир на кончиках пальцев» как раз фильм один из последних. Вот его работы таких интересных.
Удивительный режиссер.
А еще кто, Валентина Ивановна, за эти годы вам запомнился из режиссеров?
Да, а потом уже очень многие. Вот на последнем, кстати, мой сосед практически по дому, Лисакович, какой фильм он... Тут уже даже документальное в прямом смысле, такой документ исторический.
Да.
Тут мы не только ты...
Договор о Версале.
Да, для меня это такое было открытие.
Валентина Ивановна, а вот вы в курсе, что Никита Воронов умер этим летом?
Нет.
То есть вот один из наших режиссеров тоже, причем он успел снять фильм «Часы и годы», тоже он в конкурсе у нас, вы увидите, последняя его работа.
Но он же совсем молодой.
Вот, был болен, и все-таки врачи не смогли ничего сделать. То есть я хочу сказать, что у нас этот фестиваль 20-й, он какой-то имеет такой тоже, не, помимо того, что он юбилейный, вот такие какие-то знаковые фильмы, потому что вот он успел его сделать. Режиссер один из самых интересных у нас,
да,
он,
да,
был.
Да, 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 да.
То есть мы тоже вот делаем еще программу ретроспективы, где будет тоже его фильм.
Да режиссеры-то чудные,
все
их
чудные.
Очень много, и перечислить я не смогу просто.
А тоже уже, вот сейчас появляется молодежи много.
Да.
То есть уже это тоже вот когорта,
да, да,
вот
да.
Такая вот из тех и из новых, она как бы тоже возникает.
Да.
Валентина Ивановна, ну а вот зритель, что зрители скажете? Вы ведь тоже как бы очень активно реагируете на нашего зрителя, который приходит на фестиваль.
Зрители удивительные, и они, оказывается, ждут, потому что вот когда я прихожу на подворье, меня просто там в этой книжной лавке женщина спрашивает: ой, ну будет, будет? Я говорю, обязательно будет. Но у нас чуть-чуть сроки-то сдвигаются по числам. Узнают, даже меня это поражает. Я ж вот тогда рассказывала перед началом фестиваля. Я пришла где-то к минут 10, наверное, 11-го, чтобы уехать туда.
Храм в Толмачах.
И была поражена, так как мы на первом этаже встречались, и гардероб на первом этаже, он весь был увешан пальто. Я говорю, а что такое? А почему? Что будет так рано? Почему люди уже... Да, говорит, у нас просмотр в 10. Но чтобы в 10 часов утра был забит гардероб и зал, и так все дни подряд... Народ идет, причем не только этот зал, ведь и малый зал.
Малый зал просто был переполнен, и люди стояли даже.
Все эти круглые столы удивительно интересные, люди интересные, приглашенные. В прошлом году Ткачев, отец Андрей. Вот удивительная, конечно, личность, просто личность удивительная.
У нас все такие,
да.
Андрей особенно.
Книги его совершенно удивительные.
Валентина, вот... а вы вспомните, что вы что-то еще интересное тогда вспомнили про...
А я вот вспомнила, да. Это был не на прошлом, а на позапрошлом фестивале. Опять же, когда я шла, чтобы поехать на службу, передо мной открывала дверь женщина, в союз, она так остановилась перед дверью, перекрестилась, низкий поклон двери союза кинематографистов отвесила и зашла только после этого в союз. Думаю, боже мой, она просто осветила это все здание и фестиваль, потому что она как в храм заходила. Понимаете?
Да.
И это меня совершенно самое сердце поразило. Но и она верно сделала, потому что она пришла смотреть то, что никогда не оскорбит. Это да. Те просмотры, на которые можно приходить с детьми, всей семьей, и будет о чем поговорить. Во-первых, будет от чего замереть просто и внимательно смотреть, а потом еще дома долго-долго обсуждать.
Валентина Ивановна, вот что нашему фестивалю, которому 20 лет, он один из первых, там сложно, как дальше будет, потому что вы видите, какая ситуация вообще в стране. И, вот, и что нашему зрителю вы хотели бы пожелать в будущем?
Ой, я сейчас всем желаю только мира. Да. Так как-то все зыбко, так как-то все странно. Я молюсь за Путина, который просто, я не знаю, такая надежда.
Держит
и ситуацию. Это держит ситуацию какую-то совершенно немыслимую. За наших дивных женщин, которые поражают меня способностью к полемике, к убедительной полемике, сложной. Посмотрите, какие это личности, и Крашенинникова, и Нарочницкая, и Яровая, это ж просто чудо, уж о мужчинах я не говорю, и Михеев, и Железняк, я смотрю эти передачи политические и радуюсь, пока было настроение когда-то, которое повергало в уныние, и казалось, что что-то произошло, что нет мыслящих людей уже не осталось, когда ты смотрел тогда на экран. Сейчас вот пока это на уровне политики, есть ощущение того, что Россия не оскудела умами,
талантами,
патриотическими чувствами. Поэтому только мира хочу. Если будет мир, все будет как надо.
Валентина Ивановна, спасибо большое, что вы пришли, что вы согрели нас своим присутствием, потому что на самом деле мы вас любим.
Спасибо. И простите, всего. Если я что-то не так.
Все, слава Богу. Спасибо, Господи.
Спасибо, всего вам. Самого доброго всем.
Спасибо, Господи.
В студии радиостанции «Радонеж» была народная артистка России, член жюри Международного фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж» Валентина Ивановна Теличкина. С ней встретилась и побеседовала Татьяна Мальцева.